Мы делали обзор с вами первых, я помню, 4 уроков. Здесь у нас 16. Что это такое супружество без разочарования? Как строить свою семью неженатым? Как, если кто-то, может быть, уже овдовел, а кто-то, может быть, одинок? Как на эту тему посмотреть, на свою ситуацию посмотреть? Так что супружество без разочарования – это не обязательно те, кто в браке. А те, кто в браке, чтобы понять, что это такое, чтобы отношения ваши были навсегда, их надо строить. Они не сами наплывают. А, как правило, люди вступают в брак и что-то друг от друга все время ждут и требуют. А в браке ответственность самому, что ты дашь. И первое наперво, что мы определили, это что? Брак, кто это придумал, брак? Люди? Идея чья? Бога. Откуда вы это знаете? Бытие, правильно. Какие главы? И вторая, правильно, что Бог создал кого первым? Адама создал, мужчину. И что дальше произошло? Что-то ему стало нехорошо, стало ему плохо, этому Адаму. Мужья, чувствуете вам без Ев рядышком плохо? А? Есть такой момент? Вот, мужья, сейчас жены поворачиваются к своим этим и спрашивают, ну, как тебе без меня? Значит, и что сделал Бог? Создал кого? Помощника. Какого помощника? Второго сорта? Соответственного ему. Привилегии дал одинаковые. Как вы думаете, почему привилегии одинаковые? В чем они проявляются? По Писанию. Плодитесь, размножайтесь. Обоим сказано. Наполняйте землю. Дальше. Владейте чем? Всем землею дано кому? Обоим. Еще что сказано? Владычествуйте над кем? Над животными, над рыбами. Владычествуйте. Кому было сказано? Обоим. А в чем тогда разница? В ролях, да? Какие роли он дал друг другу? Адаму по отношению к Еве и Еве по отношению к Адаму. И вот роли очень важны. Люди путают роли, не знают ролей и включаются в эти амбициозные друг на другом соревнования, кто важнее, кто главнее. Ну, родные мои, вот муж и жена. Что жене? Какая ее роль? Помощница. Это что делать? Поднеси, погладь, постирай? Приготовь. Как-то видят больше в этом смысле. А помощница не имеется в виду это. А что? Да, поддержать. Она ему все. Она его во всем поддерживает. Помощница — это она... Да, она всегда за ним, понимаете, все, чтобы это с ним она вместе. Это очень важно. Но постирать, погладить у нее лучше получается. Это тоже хорошо, понимаете, и это правильно. Потому что если он добытчик, и он еще на работе целый день, и он должен домой прийти, и там еще что-то должен делать, ну тогда это какая-то помощница. Так, вы знаете, Софья Андреевна, жена Льва Толстого, помимо того, что у нее было 11 детей, все его книги редактировала и писала она. Это пером, когда ручки были, вот такие вот надо было в чернильницу макать. Вот какой был настоящий друг. Ну так, значит, да. Притом была необыкновенно талантливая. Сама была и художницей, все, она была очень талантливая. И смогла спрятать все это, чтобы дать ему проявиться вот такой... силе, да. Так, хорошо, чтобы немного, а то я... Так, у нас что? Это про нее. И ей радостно подчиняться. Вы знаете, что ей радостно подчиняться, если она знает свою роль? Почему? Потому что она подчиняется как кто? Как кто? Только не как дитя от Божия, это мало. Как церковь Христу, еще? Как Христос Богу. Все, если ты не делаешь вот этой планки, никакое подчинение не получится. Мучаешься. А ты должен радость получать, как Христос. Он получил, написано, на подвиг души будет смотреть с довольством. Молодцы. Муж по отношению к жене. Его роль. Ответственность. И поэтому он кем назван? Головой. Слушайте, голова за все отвечает. Вот за все она отвечает, эта голова. Куда идти, что делать, там вот в ней должен быть порядок в этой голове. Поэтому с мужа какой спрос? Да. Отвечает он перед Богом за семью. И что о нем сказано? Он должен как кто? Христу глава Бог. Помните? А мужу глава Христос. Вот молодцы. Так, мы поняли. Ну и в этой роли, конечно, ответственность. Потому что совершенно безответственное отношение. Дети как-нибудь покормятся. Ничего как-нибудь будется. Я знаю отца 4 детей. Ну, знаете, не работает. А ничего, дети вырастут сами еще. Как-то прозябаем, а ничего, они сами. А тебе нам сказано 6 дней работай. Значит, поте лица хлеб добывать. Другое дело, что это не должно быть в семье, будут тема денег. Это не должно заслонить и Христа, и жизнь духовную, и все одни деньги, что сегодня, в общем-то. Потому что ни денег этих не будет, и благословение еще и потеряешь. Это все совместно должно быть с верой. Молодцы. И теперь у нас, мы это мы вспомнили, это очень важно, и напоминать это необходимо. Мы посмотрели на образец, образцовые мужчины и женщины. У кого учимся? У Библии. И в этом смысле образцовая женщина, какое место? 31-я притча. Посмотрите, братья и сестры, на эту притчу, и вот. Вот где образец. Так, это сестрам, а братья Тимофею и Титу, да? Каким должен быть муж? Молодцы. Теперь хочу что сказать. В браке, что очень важно, очень важна проблема общения. И поэтому вот эта тема языка невозможна, если не взять это дело под уздцы. И поэтому в Библии есть предупреждение, что Иакова 3 глава, открываем ее здесь, с 1 по 12 стихи. Что мы узнали о языке? Семья – это общение. Они же не могут, только поели, телевизор посмотрели, встали, утром побежали на работу, прибежали. Вот такая жизнь приводит к недоумению, что у нас за семья. Если не будет правильного общения, семья рушится, братья и сестры. И вы знаете, что на самом деле в общении только 8% уходит на язык. А есть жесты, есть мимика. Это все на 92%. Вот в целом коммуникабельность так состоит. Только 8% это слова. И оказывается, эти 8% так влияют на 92%, что это надо очень серьезно относиться к ним, раз это язык, сказано неудержимое зло. Посмотрите. Согрешаем. Почему? Почему мы много согрешаем? Посмотрите. Потому что язык, он небольшой орган в теле, но много делает, как огонь, который много вещества зажигает. Язык, что сказано? Огонь. Прикраса чего? Неправды. Всю неправду языком можно украсить. И получится вроде как вся правда. Оскверняет что он? Все тело он, оказывается, оскверняет. Я думаю, что я языком куда-то туда сейчас прикрашу, а на самом деле, когда язык неправда, когда язык неправильный, язык гневливый, ложный, что он делает? Все тело он твое разрушает. А вы заметили, когда ты вскипятился, потом успокоиться не можешь? Ночь спишь, а тебе это все крутится, потому что ты эмоционально этим языком там порубал все это. Может, где-то правду какую-то ты свою нес, но запалился. Оказывается, действительно, как можно себя привести в диссонансное состояние? Это плохо. Берегите себя. Я себе это говорю в первую очередь. Через язык себе же хуже делаем. Мы думаем, мы другому сейчас это, а сами себя запаляем, себя вводим в другое русло и разрушаем через неправильный язык. Оскверняет все тело, воспаляет круг жизни, то есть все, что вокруг тебя, тоже запаляется, Потому что ты там вышел во гневе, ты не можешь прийти в спокойное состояние, пришел, еще жене все это передал, да еще в таком состоянии, ее подключил к этому, и все семейство уже этим живет. Так, и еще воспаляем он от гиены. То есть и все воспаление языка приходит откуда? Прямо вот из ада. Так, следующее. Тут и звери укрощаются, и птицы, все можешь укротить. Только не можешь что укротить? Свой язык. Можно вот лапы медведи в цирках дают, и катают там чего-то они, там играют, такое удивляешься, что делают звери, что ты можешь со зверем даже как укротить его. А язык укротить никто не может. Неудержимое зло, чего он исполнен? Яд. Вот смертоносный яд у гадюки есть, раз, и все, человек заболел. Вот то делает язык. Он и тебя этим ядом, и этот яд сразу распространяется, и в того, и вокруг окружения. И посмотрите, что происходит с языком. Что у него? И благословение, и что? И проклятие с одного и того же. И вот дальше тексты. Может ли из одного источника, да? Из одного отверстия источника и сладкая, и горькая вода. И так не может, не может. И поэтому, что, родные мои, это ко всем нам очень хорошо относится. Мы все в этом страшно страдаем. Это сказано про всех, про всех. Поэтому очень надо быть внимательным к своей речи. Но никак это невозможно, если не будет чистого сердца. Потому что сердце, оно источник. И больше всего хранимого сказано: береги сердце твое, ибо из него источники жизни. Можно, знаете, это так, но говорят, знаете, если гуталин, вот он закрытая коробочка, да, закрытая, но если надавишь, то и... Так и здесь. Какая-то ситуация сложная, и этот гуталин из нас все самое так вот. Вот и здесь Господь учит, чтобы мы свое сердце, если оно будет наставляться Словом Божиим, то тогда Господь и даст нам другое отношение. И это вообще-то процесс. С этим надо, вот сколько живем, столько над этим подвязаться и трудиться в этом отношении. Значит так, очень важный стих. Откроем 1 глава 26 стих Иакова. Мы только что прочли в целом. А вот посмотрите, 1.26. Здесь сказано так. Связь какая, пожалуйста, между благочестием, то есть между верой, и между обузданием языка. Все вместе читаем. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Очень сильные стихи. Значит, это сказано по отношению к нам, верующим. Благочестие – это вера. Это моя жизнь в вере. И я могу, знаете, быть во всех отношениях, вот на 100% вроде как верующий. Но посмотрите, если не обуздывает своего языка. Что такое обуздание? Там был пример с кем? С конями. И если лошадь не держать под уздцы, она идет куда она хочет. А если ты еще ее погнал, она просто несется, и она это погибель. И поэтому очень нужны вот эти удила. И нам очень важное предупреждение. Где твои удила? Можешь ли ты обуздывать язык? Если язык не обуздывается, посмотрите, как сильно сказано. Вся вера, все мое христианство пустое. Языком разрушаем, языком благословляем. И я думаю, по отношению дома еще нас, по отношению к мужу, жене, это очень важные вещи, очень важные. Но иногда так бывает, жена и муж, уже как-то зная друг друга, скажут: ну, уже я его знаю, он просто там вышел из себя, или там вот он устал в какие-то моменты. Да такие вещи надо понимать и прощать. Но бывает так, что в церкви мы можем не знать так друг друга, и человек, знаете, слетает все. Это неправильно. По отношению друг к другу мы должны быть очень бережливыми, в отношении языка. Иногда так по-небратски, раз-два мы языком решили какие-то вещи, а другой не понял. И вот это он не понял, на самом деле ты ему дал повод войти вот в эту самую, в круг жизни, воспаляемой гиеной. Ну что, родные мои, вот это по поводу языка. Важная вещь для всех нас, поэтому обратим на нее внимание, и в семье она важна тоже. Потому что мне хочется даже просто хотя бы бегло прочесть эти стихи о языке, которые говорят, как опасно. Это для того, чтобы вам акцентировать просто, как мы должны серьезно к этому относиться. Это перво-наперво, что вообще надо с собою сделать. Это обратить внимание на слова и на язык. 19 глава, 13 стих, притч. «Сварливая жена – сточная труба». Вот как источные трубы, канализационные, всякая дрянь, вот это вот дома жена, которая все время ведет себя на негативные мысли, на негативные слова, реагирует на все. Сварливая, сточная труба. Притча 21.9. Ну, почему-то про жен. Наверное, как-то им больше свойственно в доме как-то так себя вести. Вот, я думаю. Бывает наоборот, но как-то она вот больше ругается, да? Он ворчит, а она, и она бывает ворчит. Так, притча 21.9. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме». 17-я притча 27-28. «Разумный воздержан в словах своих, затворяющий уста благоразумен». То есть мудрого человека узнаешь по этим вещам. Он не торопится говорить. Он внутри все, он может знать ситуацию наперед, но он затворяет уста, чтобы потом Господь сам выведет и ту правду, и того человека обнаружит. Но во всяком случае, вот так написано, вот так и принимаем. Сдержанность в словах и закрытие рта служит тому, чтобы сказать, это человек мудрый и благоразумный. Притча 18, глава 14-19. «Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, ссоры подобны с запором замка». 18-я притча 14-19. Вот так, неприступнее. Поссорился, и потом хочешь... А тот закрылся уже. И никакими, вот как город, который закрыт железными воротами, не можешь пройти. Так и так человек, который через слова... может так закрыться от тебя, спрятаться и не желать общения. Притча 27.15. «Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны». 33-я притча. «Удерживай язык свой от зла». 14-15 стих. «Удерживай язык от зла». Притча 4.24. «Отвергни от себя лживость уст, лукавство языка удали от себя». Притча 14.3. «В устах глупого – бич гордости, а уста мудрых охраняют их. Сам же язык нас и будет хранить». И наоборот. Значит, видите, мы разрушаем себя, если неправильно относимся к языку. «Язык мой меня и хранит, и меня благословляет, и меня…» И наоборот. Притча 11 глава 11 стих. «Благословение праведных возвышается город. Устами нечестивых» что делает? Разрушается. А словами праведных возвышается. А словами недобрыми, нечестивыми разрушается. Одним словом, или притча 12.18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом. А язык мудрых» что делает? Врачует. Язык лечит рану, а другой мечом машет туда-сюда, и только головы летят. Это Соломон знал, что говорил. Притча 18.21. «Смерть и жизнь во власти языка». Иов 16, это здесь сам Иов уже размышляет о языке. Когда он говорит, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Пришли три друга Иова. Какое нехорошее дело сделали. они пришли. Это, кажется, дело больше, чем язык. Дело важнее, чем язык. Вот он там Иов брошен и никому не нужен. Даже жена там его там это. А друзья пошли. Друзья 7 дней с ним молчали. Ой, как они с ним боль разделяли. Они же от переживания сидели в пустыне и не ели, и молчали. А потом такое сказали, да лучше бы не приходили. Вот что такое язык. И дела всякие не будешь ценить, когда языком происходит не подкрепление. Он так и говорит им, вы лучше меня бы подкрепили бы, а вы что пришли мне? Они помолчали, а потом давай, ты такой, ты сякой, что ты натворил. Вот тебя Бог и наказал. Притча 17.9. Прикрывающий проступок ищет любви. Кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Ну, тут о языке тоже. Притча 10.32. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Ну и последнее. Притча 16.21 и 23.24. Это стихи в 16-й притче. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, сладкая речь прибавит к учению». Видите? Значит, если на язык обратим внимание и говорим всегда доброжелательно и стараемся позитивно, это только прибавит к твоему учению. И наоборот. Ну и здесь еще очень хорошее, как вести себя, это кто дает ответ, не выслушав, 18-я притча, тот глуп и стыд ему, то есть не торопиться говорить. Дальше в притчах 24-29, не говори, как он поступил, я так поступлю. То есть, понимаете, да, что недостаточно только говорить хорошо и правильно, но и само отношение к общению, как им должно быть. Очень важно советоваться, потому что от высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Притча 15 глава, с 1 по 4 стих. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Значит, чтобы гневливости не было. И вот эти стихи, поэтому и о гневе сказано в Ефесянам 4:26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Вот мы прошли очень как-то быстро, но это по-своему тоже хорошо, когда мы только обзорно делаем, чтобы увидеть главные идеи в языке. В семье это очень важно. Беречь друг друга и не языком не ранить друг друга. Вот, значит, тут был совет, прежде чем отвечать, выслушать. Следующее очень важно знать в общении. Ты не можешь знать всего, как тебе кажется, понимаете? И тоже нуждаешься и в совете, и в обличении. И не отвечать злом на зло в беседе. И, значит, размышлять всегда, какое действие производят ваши слова на других людей. Потому что мы общаемся на уровне слов. И часто люди свои эмоции разгружают на других. И этого делать нельзя. И если кто думает, что он благочестив, не обуздывает языка, у того пустое благочестие. Вот если мы склонны, когда это редко случается, но мы люди, это понятно, но если мы склонны к раздорам, вот надо посмотреть, вот не запаляюсь ли я, вот в общении все время вот запаляю. И тогда это серьезный повод к тому, чтобы подумать о моем благочестии. Урок 7 у нас был. Что такое и 8? Любовь. Тоже в контексте семьи и брака. Значит, мы посмотрели на общение. А потом, казалось бы, почему так вот? Сразу бы с первых строк-то любовь бы надо бы. На любви же все держится. И вот здесь о любви мы уже говорили с вами, по-моему, в прошлый раз, что 4 слова есть на самом деле перевода любви. И вот любовь как инстинкт тоже есть, называется любовь сторге, но эта любовь, она на чувствах основанная. И, к сожалению, даже и такой любви часто в семьях нет. Даже такой инстинктивной любви. Потому что если ребенка избиваешь до ран и жену ломаешь ей нос, то это даже такой любви нет. То что там говорить о какой-то агапе, о любви там. Так, есть любовь филио, дружественная любовь. Здесь это такая, друзья хорошие, друг другу делают хорошо. Но все-таки высшая любовь из всех любовей, я даже эти все три перечислять не хочу, потому что они вроде любовь, но одна из любови – это эрос, от слова эротический. Да, эрос, эротический от слова эрос. Об этой любви, оказывается, и в Библии ничего нет. А вот она-то основа сегодня любви в брачных отношениях. Во всяком случае, так люди себя ориентируют на эту любовь. А ей, о ней даже ни слова нет в Библии, ни слова. Потому что в притчах это не значит, что этого не что это Бог не взял это. В песне песней упоминается, как влечет меня, помните? Но нет слова эрос. Потому что там. Да, любовь как эрос не упоминается, потому что в ней подвязаться нечего, родные мои. Там как бы она присутствует, потому что это тоже инстинктивные вещи. Нужно иметь воспитание в этом, нужно правильно, это понятно. Но, тем не менее, любовь как любовь, вот в высшем смысле этого слова, эрос сюда никак не подходит. Любовь как любовь, это оказывается то, что ты любишь без всяких условий. Не ожидая, что мне от этого будет. И тут опять на Христа. Бог послал сына своего из любви. И в этом смысле муж и жена любят друг друга вот такой любовью. И мы призваны друг друга вообще-то вот такой любовью любить. Бескорыстной любовью. Значит, поэтому вот в любви самое главное ударение на нашего Господа – посмотреть на эту любовь, какой Он возлюбил мир, нас, грешников, как Он возлюбил. И вот такой любовью любить друг друга. Мужьям прямое повеление стоит. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. А это значит, молодая, старая, больная, некрасивая, толстая, еще какая, а я ее люблю. Вот, потому что Господь так любит церковь. Значит, замечательно, любовь как жертвенное отношение друг к другу. И теперь очень важная тема – постоянство в браке. Это значит верность друг другу. Если нет постоянства, вот этот Божий план никакого в твоей семье ничего не осуществит. Потому что, соединяя мужа и жену, у Бога есть план. И если взять яблоко и разрезать на две половины, это все-таки две доли уже, это не целое. Так и в браке. Не могут эти какие-то, какие бы равные доли ни были, быть целым. И здесь Матфея 19 глава, откроем с 1 по 12 стих. Что же фарисеи спрашивают о разводе? Что фарисеи говорят? С 1 по 12 стих Евангелия от Матфея, 19 глава. Значит, помните, когда Христос сказал, они, множество людей, приступают фарисеи, искушают и говорят, а вот разводиться как с женою? И Христос отвечает, сотворивший вначале мужчину и женщину, сотворил их и сказал, посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене, будут двое одна плотью. Значит, ни о каком разводе быть речи даже не может, если вы вступаете в брак. Двое одна плоть. Они не двое, они одна плоть. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И тогда они ему говорят, ты ошибаешься, Христос, вот мы тебя и словили. А Моисей нам дал разрешение. Можно развод. Причем со стороны мужа, посмотрите, не со стороны жены, у него выбора вообще никакого нет. Значит, заповедал разводное письмо разводиться с нею. И что отвечает Христос? Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала Не было так. Что же это за жестокосердие, по которому он разрешил разводиться? Вот смотрите, книга Малахии, по-моему, вторая глава. Там есть очень сильный текст. Когда Господь говорит, что же вы со своими женами сделали? Вторая глава, 13 стих. Вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа, с рыданиями, воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. То есть они ходят, жертвенник туда жертвы носят, слезами обливают, плачут. Религиозность и вера, казалось бы, попробуй-ка просто так плачь. Вот какие они вот прям вот дерзновенные в вере. Вы скажете, за что? А Бог говорит, не хочу ничего. Жертвы ваши не нужны, не принимаю. Слезы мне ваши тоже, крокодили, не нужны. 14 как раз очень важен, на что и я хочу ударение сделать. За что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя, законная жена твоя. Главная идея, потому что Господь был свидетелем между тобою, женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Значит, вероломно, тут сказано, смотрите, стих 16. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев, обида покроет одежду его». Говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Значит, и вот это Иисусу говорят, ну, вроде как и повеление есть. Вы поняли, почему отпусти, да? Вы представляете, если бы израильскому... Вот ни в каком случае нельзя, вот никак. Чего бы он добивался? Довести ее до самоубийства, потому что нельзя ее оставить. И тогда нужно было издеваться над нею так, чтобы она не выдерживала, и потом взять другую жену. И поэтому было, и же по жестокосердию сказано вашему, никакой не должно быть причины для развода. Вот об этом говорит Писание. Поэтому, драгоценные, кто имеет сегодня брак, чтобы мысли, самые отдаленные даже, никогда не возникло в вашем уме, что это, так сказать, вот поняли, постоянство, да? В это постоянство входит также, что еще? Вообще-то измена друг другу, это нехорошо. Блуд – это нехорошо. На сторону бегать не надо, потому что это чужая жена. Мы, помните, читали тексты в притчах? Это погибель. И мужчины всякие, искушения туда-сюда, по сторонам – это погибель. Поэтому прелюбодеяние очень каралось в Ветхом Завете и серьезно наказывалось, даже побиванием камнями, смертью. Вот так закон серьезно относился к постоянству в браке. Так, еще важная тема у нас – интимные отношения в браке. Ну, деликатная очень тема. Но если Господь, сотворив мужчину и женщину, как Он сказал? Весьма хорошо. Да? Значит, все хорошо. Значит, и эта сторона интимных отношений, она благословенна Богом. И им должно быть хорошо. И 1 Коринфянам 6 глава, 15-16 стих говорит, как соединяются двое. Значит, мы читаем, разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христовы? Отнимут ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть. Вы поняли, да, как важно соединение друг с другом? И вот это единение физическое, возможно, как тут сказано, между мужем и женой. И здесь три этапа. Бытие 2.24. Муж что вначале сделает? Отлепится. От кого? От родителей отлепится. А и к кому прилепится? К жене. Значит, первое, уйдет от родителей. Второе, прилепится к жене. И третий момент, делаются одной плотью. И очень часто люди думают, ну, неверующие, как правило, что вот физическое соединение, так сказать, вот это и есть грех, за который вот Адам и Ева пострадали, вот это и есть грех. На самом деле, им не стало стыдно, что, так сказать, они как одна семья, и у них произошло это соединение друг с другом. Им стало стыдно за что? Что они Бога ослушались. И вот это... разница имеет большое значение. Поэтому Бог не расторг их физическое соединение, вот наказав, и теперь все. А иначе бы они не могли выполнить это повеление, плодитесь, размножайтесь, наследуйте землю. Скажите, пожалуйста, какая цель вообще вот этого единения, раз мы о физическом единении говорим, по Писанию? Какая цель мужчины и женщины? Для чего они вместе соединяются? Так написано. Чтобы не искушал сатана, это очень важно. Но вообще-то давайте про повеление. Первая глава Бытия, изначально. Ну так сказано, плодитесь, размножайтесь, ну что, так написано. Что написано, то читаем. Так, теперь, ну удовольствие и радость должно быть, или это что? Только рожайте и наполняйте, и все, и еще жена через щедородие спасется, вот и все. А что здесь? Песню песней, помните? Физические соединения, это должно быть какое? Наслаждение, радость. Это для благословения. Хотя и дети рождаются в муках, и женщине очень часто это тяжело даются, эти дети. Но тем не менее, именно это очень важно понять, что все-таки для радости общей вот, в семье Бог дал им этот, вот, эти интимные отношения для того, чтобы они вместе были. И чтобы они, родные мои, если вы друг к другу в этом плане хорошо относитесь, не будут по сторонам бегать, и никто ничего не будет искать. Очень часто неудовлетворение в этом смысле. И тут очень важно находить согласие, договоренности. Надо, как написано в Писании, упражняясь в посте, молитве, по всю... По согласию. Есть такое? Согласие должно быть. Значит, эти вещи должны обсуждаться. Вообще, надо уметь друг с другом эти вещи... Знаете, пойдет подружке, все расскажет, а мужу не скажет. И он там недоволен. Это надо вот сказать. И друг с другом обсуждать даже эти вот такие интимные моменты для того, чтобы друг другу было хорошо. И в браке это все хорошо. А то на стороне делают все, а в семье это у них какая-то рутина, как на работу сходить, и иногда мне не нравится это, понимаете? И поэтому здесь что? Друг с другом, чтобы эти ваши соединения, это было, оно было радостным, чтобы друг друга вы всегда желали, чтобы друг другу вы всегда были удивительны. И вдут нужна романтика в браке. Без романтики вот нельзя. И эта тема очень важная. Романтика в браке. Как ее сохранить? Ну, тут стараться надо. Кей Артур, знаете, что говорит? Записочку на зеркальце там напишет. Там. А он ей на машинке стиральной. Ну, зная, что она там... Что-то он там ей записочку оставил. Вот так. Какие-то моменты... Вот, ну... Знаете, я когда вела этот урок... У нас по уроку... Мы сейчас просто обзорно проходим, а если детально, то там дается совет. Ну вот, пойдите сегодня, погуляйтесь, взявшись за ручки друг с другом. Ну и у меня студент там был. Значит, в церкви мы были в Голгофе. Он там прорабом работает. У него было час до того, как придут его работники, он зашел просто к нам посидеть. Кончилось тем, что он забросил все свое прорабство и просидел все две недели, он учился. А ему, вы знаете, ну, наверное, 62-63. И вот там по уроку за ручки возьмитесь, пройдитесь. Там, и там именно, чтобы отношения интимные были вот ближе. Ну, на второй день, как уроки справились ли? Он говорит, да, ходил за ручку. Так непривычно, говорит, я никогда даже не думал, что надо взять за... А там Очень важно сказано, это не только для такой физической близости. Вообще держание друг друга за руки, особенно с семьи, и особенно, вы знаете, даже с годами, это даже крепость физическую дает, укрепление здоровья дает. Вот они должны чувствовать эту опору друг в друге. Это только, так сказать, для здоровья это хорошо еще. Вот что. Вот. И это мне было так трогательно, что действительно, он говорит, я пересмотрел все отношения со своей семьей. Правда, вот цветочек он не решился как-то подарить. Был урок у нас там, кстати, что вообще-то надо женщине дарить цветы, и не только в дни рождения или в какое-то 8 марта. И это не должно быть выглядеть, что вот, ну там большой букет, ну какой-то цветочек. Ну, то есть тут внимание очень важно. Сестры, вот чтобы братья поняли, что это важно. Цветы важны? Важны, правда? И вот, я говорю, ну вот цветочки, братья, сегодня цветочек как-то вот жене вручите. Смотрю, он так жмется и так. Ну, знаете, это поколение, которое привыкли только в детей все вкладывать. Чем цветочек там? Она, я говорю, ну какие цветочки подарю? Она мне скажет, лучше бы ты порошка купил. Вот. Она меня не поймет с этим цветочком, понимаете? Вот, может, и не скажет, но вот так они привыкли все вот только в дело, только в пользу, только, а вот что-то такое, как будто это вот какое-то вот, ну, выброшенные деньги. В этом смысле, конечно, мне рассказывал Вася Филат, как на Украине, он в Молдавии, говорит, тоже такой урок провел, и тот сказал, а он в селе живет, все, иду выполнять поручение. Пошел, говорит, эту розу-то он там купил, но, говорит, он так вот спрятал ее, говорит, сюда. И по всему селу шел, чтобы никто не видел, что он жене несет цветок, чтобы не опозориться, как это он идет с цветком своей жене. Знаете, вот такое отношение к женщине. Вроде пословица «бьет, любит», а вот цветы дарит, а вот а это какой-то, что это какой-то он какой-то вроде его подкаблучник получается, цветочки и носит. Вот, к сожалению, такое мышление. У нас в России такое-то присутствует. Вот мужья драгоценные. Значит так, пей воду, раз уже постоянствие в браке. Притча 15 глава 20 стих. Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя. Никуда на сторону не разливай свои источники, сказано. Поняли, да? Итак, украшайте свои интимные отношения постоянством. Они будут украшаться тогда, эти интимные отношения. Открытостью друг перед другом в этом плане вот как-то надо. Если что-то, где-то, что-то кого-то не устраивает, обсуждайте это с мужем, женой. Не надо это в себе вот это вот носить и быть неудовлетворенным в этом смысле. И обсуждайте друг с другом, как сказано, по согласию. А вообще-то теперь тело жены кому принадлежит? Мужу. Тело мужа кому принадлежит? Жене. И если по согласию, то вы можете всегда договориться о том, чтобы были, как, что кто-то может быть болен. А вообще-то, чтобы не разжигаться, чтобы на сторону не бегать, чтобы в этом смысле не искушаться, каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Все, родные мои, мы достаточно на эту тему. И про постоянство вы тоже поняли. Но у нас остались последние совсем уроки. Развод и брак. Про развод. Возможен ли развод вообще? Сегодня тема актуальна, потому что мы приходим уже, в общем-то, часто с перекошенными судьбами, с перекошенными уже жизнями, и мы не имеем права, понимаете, сейчас вот это рассуждать так, раз не положено, нет. Но люди уже пришли, у них уже состоялась трещина, и как вот теперь в церкви? Есть 5 мнений. Первое. В церкви развод недопустим ни под каким предлогом, только смерть. Вот смерть, если случилась, то в том случае возможен развод. Следующее.
Второе, развод, допустим, в случае супружеской неверности, прелюбодеяние. Но тогда повторный брак запрещен. Третье мнение. Развод и повторный брак допустимы, тоже если неверность у одного из супругов. Четвертое. Развод и повторный брак допустимы в случае супружеской измены или в случае ухода неверующего брачного партнера. И пятое. Развод, повторный брак допустимы в самых разных ситуациях. Вы какого мнения придерживаетесь? Церковь вообще нашу, какого мнения придерживаетесь? Вначале начнем с вас. Тебе четвертый? Ты что? Если неверующие. А где мы это читаем? Правильно, 1 Коринфянам 7 глава. Что там сказано? Неверующий не хочет с тобой жить. Да, пусть идет. И сказано, не связаны в таком случае брат и сестра. К миру призвал Господь. Значит, правильно. Теперь, еще в каком случае? Прелюбодеяние. Но за лучшее простить, понять и простить. Но почему будь осторожен в этом? Потому что вообще-то по Божьему закону, если другая сторона захочет разорвать с тобой отношения, то имеет право. Потому что вот настолько вот это прелюбодеяние – это страшная вещь. Вот видите, что даже Бог разрешает в таком случае разорвать узы. Но в плане прелюбодеяния все-таки очень ценно и важно понять другого и простить. Как и Бог нас прощает. Это книга Иезекииля, 16 глава, Иеремия, 3 глава. Когда народ в блудодеяниях, он же заключил с ним завет. Что такое брачные отношения? Это заветные отношения. И когда эти заветные отношения разрывают, народ пошел блудить по всем другим народам, и Господь говорит, ну и что вы сделали? Помните, какие их я взял вас, какие вы были? Я заключил завет, а вы пошли опять на сторону. И все, что я вам драгоценное дал, вы пошли этим любовникам поотносили. Очень сильно это. Иезекииля 16 глава, Иеремия 3 глава. Как Бог заключил завет с народом, и тем не менее, там ключевое слово в Иезекииле 3 глава. Возвратитесь, возвратитесь, возвратитесь. И, то есть, нужно иметь великодушие и понимание в этом вопросе, чтобы не рубить все с плеча сразу.
Если есть раскаяние со стороны неверного супруга, то
да.
Христиане
да.
призваны прощать.
Да, христиане тогда призваны прощать. Но это должно быть, знаете, не как воду пить. Не знаю, я вот знаю, я в мусульманской семье, может быть, выросла, поэтому мужья просто как воду пить, вот как зубы чистить, вот так они ходят налево, и так потом спокойно приходят семьи, и жены терпят, и как будто так и надо. И знаете, там, когда один, другой, 22-й, как будто это вообще образ жизни, и никто не подумает, что у этой бедной жены там на сердце. Ну, я просто выросла в том контексте, видела это все, но здесь, может быть, знаете, не меньше, потому что здесь просто так поскрытнее это делают. Но до чего уже надо дойти, чтобы открыто это делать? А до чего надо дойти, чтобы привести в дом любовницу, а жена обслуживай? Это уже надо до чего дойти? Вот, и, значит, родные мои, развод и повторный брак – возможны. В каком случае? Если гуляет одна сторона на стороне и не кается, и не собирается меняться,
и не отрекается.
Второй момент. Не хочет жить из-за веры. Вот нет перемены, измены. Но он, не ты не хочешь, вот ты верующий. А он говорит, не буду с тобой жить, не хочу. Да. Но когда мы любим Бога в семье, мы тоже не должны повод, знаете, к такому фанатизму, что мы семьей пренебрегаем. И с ним, как неверующим, надо как бы... Но если вот именно по этой причине, что его душу его трясет. Не знаю, моей сестре памятник надо ставить. Библию в доме не могла держать. Что там исповедовать? Читать нельзя. Вот. И тем не менее она все это выдержала, вытерпела. Но если это невозможно, да, вот он уже ушел, все, что скажем? Господь в таком случае говорит, что к миру призвал, пусть идет. Вот. А если он хочет с тобой жить, то надо. По причине, что он неверующий, разводиться нельзя. Я верующая, он неверующий, с ним не хочу жить, в церковь не ходит. Поэтому лучше изначально глаза шире смотреть, кого берешь в жены и в мужья. Вот мои хорошие. И третья причина, конечно, это первая причина и самое главное, это когда смерть, когда один из супругов остается одиноким. Последние моменты – это денежки, родные мои. Денежки в семье. Очень важный момент. Семья и деньги. Значит, у нас была семья и постоянство, развод и повторный брак. Что такое язык в семье? Что такое интимные отношения? Это все обзорно. И, наконец, деньги в семье. Оказывается, каждый пятый брак распадается по причине денег. Либо неудовлетворенность вот в этом плане, я думаю, наверное, больше, чем каждый пятый, да? Вот, но тем не менее, на этой почве очень много всяких несогласий. Сейчас, вы знаете, очень много так. Кошелек не общий. У него свои деньги, у нее свои. Вот. Да будут двое одна плоть. Сегодня надо восклицать, да будут двое один кошелек. Потому что на деньгах... Да, на деньгах проверять, что за семья. Так, и вот здесь уроки построены так, что первое занятие по деньгам, здесь сказано о десятине, потому что речь идет о верующих, это учение церкви, и здесь сказано о семье. И тут, конечно, 2 Коринфянам 8-9 главы. Это тексты, которые говорят о том, как должна быть семья жертвенной. Потому что если семья хочет иметь благословение, она должна быть жертвенной. Иногда часто рассматривают счастье семьи, это как только вот, ну, рассмотрим семья и интимные отношения, семья, любовь, романтика. А семья и десятина. Оказывается, здесь тоже есть очень важные моменты, над чем подумать. Здесь сказано о доброхотности, о даяниях. Вся глава, 8 глава 2 Коринфянам. Здесь сказано в 14-15 стихе: «Ваш избыток», я сегодня приводила эти стихи, «восполнение их недостатка», «их избыток», «восполнение вашего недостатка», «чтобы была равномерность». Как написано: «Кто собрал много, не имел лишнего, кто мало, не имел недостатка». Значит, хотя, кажется, это написано всем церкви, но церковь-то и состоит из семей вообще-то. И вот в этом смысле жертвенность – очень важное дело, потому что 9 глава, 6 стих этого же 2 Коринфянам. «Кто сеет скупо, скупо пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением, не с принуждением, но доброхотно дающего любит Бог». Так, я думаю, раз это обзорно, этого достаточно по поводу того, что мы должны быть к Богу. Говорят, в Ветхом Завете была десятина, а в Новом Завете даже больше, потому что Господь отдал Иисуса Христа несравненно больше, чем все богатства всего мира и всех небес. Он отдал возлюбленного Сына Своего. Кто-то из вас, поставьте на весы Сына и поставьте на весы все остальное. Все отдадите ради Сына. Вот так и здесь ориентир в Новом Завете, что наши даяния Богу, они делают семью благословенной. Они делают семью защищенной материально. Как? Ну, испытайте меня, и вы узнаете. Какой-то есть в этом секрет. Это семья Малахии, да. Испытайте меня, и узнаете, не изолью ли я вас всех благодеяний. Потому что в семье часто этот вопрос стоит ребром. Почему? Дети растут, их надо учить, кормить, одевать, большие вклады, надо думать о них, как их женить, как их... Семья – это всегда нужды. материальные. Там предстоит, может быть, жить им, помочь, квартиры купить. Ну, и иногда большие деньги нужны, даже если скромные, на самые необходимые вещи, особенно в каком городе мы живем. И вот здесь все-таки щедрость нашего сердца, она может великое дело делать. Когда мы, сказано, по расположению сердца, давать потому, что имеешь, а не потому, что не имеешь. То есть вот эта щедрость семьи на дело Божие, Бог будет давать благословение семье. Бог даст благословение такой семье, что жена будет мудрая. Сколько немудрых жен, на что они тратят деньги? Бывают большие деньги, а на что тратятся? В трубу летят. И наоборот. Значит, мудрость будет давать. Даже если там бюджет не увеличивается или не сваливаются они откуда-то, они мудро будут расходоваться. Поэтому в отношении денег очень важно, что понять. Где ты собираешь сокровища? Идея семьи по поводу, когда стоит вопрос денег. Где твое сокровище? Матфея 6 глава, с 19 по 34 стихи. Не собирайте сокровища где? На земле. Почему? Потому что моль – ржа. То есть деньги – вещь непостоянная. Вот сегодня они есть, бабах, 98-й год, кризис, все обесценились деньги. А сейчас что? Посмотрите. Значит, и вот копил, копил, собирал, а они имеют свойство в одночасье превратиться в ничто. А Бог, когда дает мудрость, знаете, при самом малом Бог дает большое благословение. И когда ты служишь Богу, и когда ты жертвенно относишься к деньгам. Я как-то помню, Любочка принесла десятину. Это было давно, но так случилось, что не было этих ящичков, и она... И вы знаете, что меня тронуло? Такие новенькие были купюры, и она говорит, я стараюсь Богу даже купюры, чтобы были новенькие. Я вот никогда в этом смысле... Я тогда подумала, как же человек серьезно относится к даянию Богу, что даже он хочет, чтобы купюры были новыми. Хотя, казалось бы, тут вообще уж точно не имеет никакого значения. Но тогда речь идет о расположении сердца. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Я не удивляюсь, что Бог так обильно ее благословил. Будучи в Самарканде, не имея ни кола, ни двора, ничего здесь и никого, ни одной родной души по крови, вот так вот, она имеет хорошую однокомнатную квартиру. Ну, вы скажете, так не... Вот так бывает. Вот так бывает, когда, ну, чтобы так ни мистикой много не казалось, с бабушкой, которой она жила, буквально в двух словах, а эта бабушка, значит, уехала в другой город, захотела эту комнатку продать, тогда она стоила вообще не... Бабушка верующая была, она не стоила этих больших денег. А потом эта комнатка обменялась, вот, потому что пятиэтажки тогда сразу же, в общем. И Любочка, уже сколько лет ты в квартире, Люб? 7 лет. Вот какое благословение. В тот момент я помню, как мы удивлялись, что ну просто я, сколько я живу тоже в Москве, я такого случая уникального не видела. Вот это отношение. А отношение к десятине мне не случайно тогда Бог дал. Увидеть ее отношение к десятине, которое он дает Богу. Миллион раз Бог воздал. В миллион. Бог дает, родные мои, но надо иметь просто доверие-то Богу и верным ему быть независимо. Если бы мы знали, мы через 2 года въедем в какой-нибудь коттедж, а сегодня я должен столько-то давать, да мы бы бегали, только первыми на очереди были бы. Только вот... Правда? А Господь учит нас, испытайте, говорит. Ну вот возьмите, испытывайте, попробуйте. Но делайте это из любви к Богу, и Господь непременно в этом благословит. Ну что, мои хорошие, такая хорошая тема, но вот это не собирайте сокровищ, все-таки должно быть во главу. Не деньги должны быть во главе угла. Церковь, служение Богу, служение церкви. И тогда как приложение... Они будут благословенными, эти деньги. Если же во главе угла только то купить, это надо, и все, не хватает на работы, где достать, и все, то тогда они не приносят благословения. Они так быстро уходят, не поймешь, на что тратятся. И в вопросе денег надо быть и бережливыми, и экономными, не скупердяями, не скаридными, но бережливость – это хорошая вещь. Вот. Ну, и поэтому пусть Господь благословит, дом и дети оставляю, потому что не хочу скомканно говорить, что такое наш дом, как образец Божьего дома, и что такое наши дети, как их нужно воспитывать. Значит, пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры. Брак – дело Божье, и пусть ваши отношения в браке возрастают, подвязайтесь в этом. И если кто не замужем, или не женатый, или одинокий, подвязайтесь в отношениях с другими людьми. Обрати внимание на наш язык по отношению к братьям и сестрам, по отношению к нашим родственникам. Нам есть над чем задуматься в этой теме, правда? Вам было важно сегодня услышать это Божье наставление? Очень. Слава Иисусу!